эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 февраля, среда. В Схенвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Очередной визит Суркова в Южную Осетию завершен. Обсуждаем ситуацию в Украине. Экологические проблемы Тбилиси. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киеве протестующие заняли главпочтамт, Госкомитет телевидения и радио, а также несколько кафе на Крещатике. Германия и Франция намерены сегодня обсудить политический кризис на Украине. В Сочи произошло столкновение между участницами панк-группы Pussy Riot и местными казаками. В Киеве протестующие заняли главпочтамт, Госкомитет телевидения и радио, а также несколько кафе на Крещатике. Об этом сообщил журналист общественного телевидения Дмитрий Гнаб. По его словам, здание занято мирно. В здании Госкомтелерадио обустраивается новый штаб национального сопротивления, поскольку в Доме профсоюзов, где он был раньше, продолжается пожар. По информации украинских агентств, на Майдане милиционеры бросают демонстрантов светошумовые гранаты и стреляют из травматического оружия. Митингующие в ответ бросают камни. На Майдан люди постоянно приносят еду, лекарства, а также брусчатку и бутылки с зажигательной смесью. Три оппозиционных партии призвали президента Украины Виктора Януковича объявить полное перемирие, гарантировать отсутствие силового давления на Майдан, вывести с Майдана внутренние войска и спецподразделения. В обнародованном в среду совместном заявлении «Батьковщина», «Удар» и «Свобода» возложили всю вину за гибель людей на власть. «Мы никогда не призывали, не призываем и не будем призывать людей к оружию», заявили лидеры партии Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнебок. Депутат «Батьковщина» Олег Медуница заявил, что в Киеве следует ожидать провокации от людей, одетых в форму самообороны Майдана. Минздрав Украины подтвердил гибель 26 человек в столкновении в Киеве 18-19 февраля. В числе погибших 10 сотрудников МВД. Согласно тому же источнику, были госпитализированы более 240 пострадавших – демонстранты, милиционеры, журналисты. На улице Грушевского, где ночью убрали остатки баррикад протестующих, власти стали строить стену из железобетонных плит. Согласно данным сообщества «Евромайдан СОС», были задержаны уже 59 активистов, их фамилии обнародованы. В Харькове около 100 сторонников оппозиции пикетируют здание Академии внутренних войск, чтобы не допустить выезда курсантов в Киев. Во Львове несколько сот протестующих захватили здание городского управления милиции и одного из райотделов. Ранее сообщалось, что во вторник вечером и в ночь на среду были захвачены несколько ведомственных помещений. Германия и Франция намерены сегодня обсудить политический кризис на Украине, в том числе возможность введения персональных санкций в отношении тех украинских политиков и чиновников, кто виновен в гибели людей. Об этом заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус. Общее заседание правительство состоится в Париже. После этого состоится пресс-конференция лидеров Франции и Германии Франсуа Олланда и Ангелы Меркель. В четверг Европейский Союз проводит экстренное заседание министров иностранных дел в Брюсселе, на котором будут рассмотрены те же вопросы. К этому призвали верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильц заявил, что вся ответственность за гибель людей ложится на президента Украины Виктора Януковича. Россия со своей стороны возложила на украинскую оппозицию ответственность за действия радикальных сил. В заявлении МИД России содержится требование к украинским оппозиционерам остановить кровопролитие и возобновить диалог с властью без угроз и ультиматумов. Столкновение на западе Украины Москва назвала попыткой силового захвата власти.
Эхо Кавказа. Новости.
Приговоренный к 3 годам колонии поселения краснодарский эколог Евгений Витешко до сих пор не прибыл к месту отбывания наказания. Сочинские адвокаты и правозащитники с 7-й день пытаются выяснить местонахождение активиста. Подробнее корреспондент Радио Свобода Андрей Королев.
Приговор в отношении члена Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгения Витишко был вынесен Краснодарским краевым судом еще 12 февраля. Суд отклонил апелляцию защиты, посчитавшей изменение условного срока на реальный и незаконным. Судом первой инстанции Витишко был приговорен к 3 годам колонии поселений за порчу забора на так называемой даче губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. До сих пор, несмотря на то, что приговор вступил в законную силу, Евгений Витишко находится на территории Краснодара, так предполагает его адвокат Александр Попков.
Скорее, по таким недостоверным данным, находится в СИЗО номер 1 города Краснодара. Сейчас пытается общественная наблюдательная комиссия попробовать туда проехать, чтобы определить, на месте он или нет.
Рассказал Андрей Королев. В Сочи произошло очередное столкновение между участницами панк-группы Pussy Riot и местными казаками. Как рассказал корреспондент Радио Свобода, сославшись на сочинского активиста Давида Хакима, несколько казаков подошли к группе гуляющих в районе морского вокзала людей, среди которых находились бывшие участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина. После попытки прервать мирную прогулку, один из казаков, имя которого не называется, распылил над головами людей слезоточивый газ. При этом, по свидетельству очевидцев, он выкрикивал угрозы в адрес Толоконниковой и Алехиной, требуя, чтобы они покинули Сочи. Во время стычки пострадал один из сторонников Pussy Riot. В Центральном отделении полиции города корреспонденту Радио Свобода сообщили, что сотрудники правоохранительных органов не вмешивались и поэтому не могут нести ответственности за случившееся. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей призвала мировые державы обратиться к прокурору Международного уголовного суда с просьбой о расследовании фактов, приведенных в докладе ООН о преступлениях против человечности, совершенных Северной Кореей.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. Другие события не на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Скандал вокруг компании GSL, второго по величине оператора мобильной связи в Грузии, набирает обороты. Сегодня этот вопрос стал предметом обсуждения и в грузинском парламенте. Уже неделя, как следственная группа службы Минфина ведет проверку в GSL, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Правозащитные организации и часть оппозиции считают, что проблемы у компании возникли после того, как ее руководство отказало новым властям вправе незаконно прослушивать разговоры. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Сегодня депутат от нацдвижения Левон Бежашвили на пленарном заседании парламента призвал своих коллег из большинства не наступать на те же грабли. Он обвинил депутатов в бездействии, а МВД в возобновлении тотальных незаконных прослушек. Депутат начал самокритики, словно предвосхищая обвинения в свой адрес в том, что именно партия бывшей власти, которую он представляет, осуществляла незаконную слежку за неугодными людьми.
К сожалению, власть повторяет ошибки предшественников. Я имею в виду неконтролируемые действия спецслужб. Хочу признать, что и при нашем правлении это было проблемой. Но несмотря на то, что вы полностью ее осознаете, с вашей стороны тоже не предпринимается никаких шагов для того, чтобы решить ее. Хочу вам сообщить, что правоохранительные органы полностью возобновили контроль над мобильными операторами. И сегодня прослушивают вдвое больше людей.
Левон Бежашвили призвал парламент ускорить принятие пакета поправок в Уголовный кодекс, который в будущем предотвратит незаконное прослушивание. В настоящее время закон позволяет правоохранительным органам иметь прямой доступ к инфраструктуре коммуникационных компаний без соответствующего судебного разрешения. Не медлить с поправками и активнее других призвало руководство второго по величине в Грузии оператора мобильной связи GSL. Компания входит в группу шведско-финского сотового оператора Telia. По утверждению членов нацдвижения, власти направили в компанию следственную службу Минфина после того, как последняя отказала МВД в неограниченном доступе к своим серверам. Министр финансов Нодар Хадури еще накануне призвал оппонентов не политизировать факт финансовой проверки GSL.
Следствие ведется лишь в направлении финансов. Оно ничего общего не имеет с теми предположениями, которые есть у наших оппонентов.
Хадури пообещал, что детальную информацию об итогах проверки общественности предоставят по завершении следствия. Однако действия властей вызывают сомнения не только у их политических оппонентов. Правозащитная организация Transparency International Georgia сомневается в правомерности обвинений в адрес GSL в уклонении от уплаты налогов.
Обвинения, выдвинутые против компании, предшествовали началу процесса обсуждения в парламенте реформы, связанной с тайной слежкой. Ранее компания GSL уже зафиксировала свою четкую позицию в отношении существующей практики. Действия финансовой полиции могут помешать иностранным бизнесменам вкладывать инвестиции в экономику страны.
Говорится в заявлении Transparency International Georgia. В ответ депутаты от грузинской мечты заявили, что поправки непременно будут приняты. Они также призвали представителей GSL предоставить им информацию о фактах давления со стороны властей, если такова имеется. Само руководство GSL 14 февраля ограничилось заявлением о том, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Грузии и что ей, к сожалению, неизвестны обстоятельства, которые легли в основу возбуждения уголовного дела. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Количество погибших в Украине в противостоянии силовиков и манифестантов возросло до 26 человек. Таковы официальные данные киевской мэрии, сообщают «Аргументы и факты Украина». По состоянию на 18 часов сегодняшнего дня врачи скоро оказали медицинскую помощь 426 участникам акции протеста. В медицинских учреждениях до сих пор находится 277 активистов. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация. По телефону из Киева рассказывают корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На Майдане продолжается такое негласное перемирие. Звучат довольно тревожные заявления. В штабе национального сопротивления сообщают, что власть все же готовит повторный силовой штурм Майдана. Ну а служба безопасности Украины и антитеррористический центр Украины объявили, что начинают антитеррористическую операцию на территории страны. Об этом заявил председатель службы безопасности Александр Якименко. Он обвинил участников акций протестов в вандализме, убийствах, захвате административных зданий и захвате оружия. Очевидно, что и бойцы СБУ могут быть теперь привлечены к зачистке Майдана, который может быть все-таки и нынешней ночью, и может быть даже в ближайшее время. Напряженная обстановка остается в Доме профсоюзов. Там еще ночью возник очень сильный пожар, выгорело несколько этажей. И пожар вот продолжается до сих пор. И до сих пор непонятно, могли ли там остаться люди на одном из этажей. И вот по этой причине сейчас в центре Киева плохо работает мобильная связь, поскольку на крыше Дома профсоюзов были вышки мобильных операторов. Ну и сам город живет в таком режиме практически военного положения. Закрыты въезды в Киев со всех сторон. Стоят усиленные посты ГАИ, машины с песком. Ну, вот по последним данным Министерства здравоохранения Украины, число погибших составляет 26 человек, это 16 демонстрантов и 10 милиционеров. Об этом сообщила министр здравоохранения Раиса Богатырева. И число пострадавших составляет, вот, по данным Минздрава, 388 человек. Но МВД утверждает, что пострадали уже 800 человек. Утром также начали появляться сообщения о том, что в Киев из Днепропетровска направляется 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Эту информацию затем подтвердил и исполняющий обязанности министра обороны Украины Павел Лебедев. И уже стало известно, что Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 20 февраля объявлено на Украине днем скорби. Ну а депутаты парламента от оппозиции и внефракционные депутаты сейчас требуют собрать внеочередное заседание Верховной Рады, очевидно, уже в четверг, для рассмотрения нынешней ситуации. Следует сказать, что ситуация напряженная остается не только в Киеве, но и в западных регионах. Вот буквально накануне там продолжались захваты административных зданий, зданий СБУ, Министерства внутренних дел, областных управлений. И несколько часов назад поступила тревожная информация о первой жертве в Хмельницке во время штурма здание управления службы безопасности получила смертельное ранение одна из женщин. Там довольно напряженная обстановка. Сейчас вот заблокировали это здание. Вокруг него выстроились митингующие и фактически вот пытаются пробиться в это здание.
Из Киева по телефону передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Мы продолжаем тему, и рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша, спасибо. И у нас на линии прямого эфира из Киева политолог Михаил Погребинский и из Тбилиси Нателла Сахокия, политолог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, но я должен сказать, что информация, о которой мы сейчас слышали, она уже существенно устарела. В Киеве, в Украине вообще события меняются с калейдоскопической скоростью. Михаил, ну вот уже в последние часы поступили сообщения о захвате почтамта, захвате телевидения в Киеве, о том, что идут поджоги и захваты административных зданий, продолжаются в западной части Украины и уже новые жертвы, убийства. Вы вчера сказали, что точка еще не преодолена, невозврата. Вы сегодня так считаете?
Ну, хочется думать, что, несмотря ни на что, точка еще не преодолена. Но все меньше и меньше шансов на то, что это соответствует реальности. Так что я только уточню, телевидение не захватили, захватили здание комитета по радиотелевидению. То есть там пока телевидение еще работает без этих матросов. Так что оно под контролем государства пока что. А так, конечно, ситуация, власть делает какие-то робкие шаги по наведению порядка, но в какой-то момент, может быть, после того, как поговорит с вице-президентом Соединенных Штатов, останавливается. Ну и дальше теряет полномочия как власть в стране, и теперь ее все меньше и меньше власть.
Ну, вы знаете, еще вот как-то степень дегуманизации ситуации внушает такой серьезный трепет, потому что я помню, начиналось с горящих фигурок бойцов «Беркута», что было вновь для очень многих, кто следил за ходом событий, а сейчас уже прикованы наручниками к сцене в каком-то административном здании губернатор Волыни, потом откованный, переправленный в подвал. Ну, то есть, в общем, как-то это все становится совсем все не по-человечески.
Я согласен. Но это вообще напоминает какие-то средневековые маневры. То есть это ясно. Даже временами это первые ассоциации с Первой мировой войной, временами со средневековыми маневрами. Тут даже 20 века как бы и нет. Это какая-то, конечно, форма дикости. Притом участвуют в этом, как ни странно, люди, вот когда оказываются вот случайно, мы видим глаза, вроде бы как бы совершенно современные, симпатичные ребята. Что же вы творите? Вот мне, как профессиональному политологу, трудно это оценивать профессионально. Очень сильная эмоциональная реакция на это. И конечно, давать квалификацию, квалифицированные анализы в этой ситуации невероятно сложно.
Ну, и тогда я такой очень общий вопрос задам. Сегодня очень многие представители такого либерального направления в России, оценивая Майдан и его последствия, говорят о праве народа на восстание, обосновывая его разными способами. Это не совсем наша тема, так сказать. Ну, то есть, это будет просто очень долгий разговор. Скажите, вы считаете, что в сегодняшней ситуации действительно у народа есть право на восстание, или это не восстание, или это не народ? Какие варианты вам представляются наиболее приближенными к реальности?
И это народ, но право, на мой взгляд, на это восстание у народа не было. У него были возможности, иные возможности самовыражения. И, в конце концов, делегирование во власть как бы своих представителей. У нас, между прочим, всего лишь через год будут новые президентские выборы. Ну, теперь уже, может быть, и раньше будут. Но оснований для... Ну, не было наша власть. Она какая угодно. Коррумпированная, неэффективная. Но тиранической она, конечно, не была. Такой, которая дает основания, дает право на на восстание. Поэтому тут, конечно, дело не в этом.
Спасибо. Нателла Сахоки, ну, вы наблюдаете со стороны, как и я, поэтому вам эта картинка может казаться очень концентрированной, она вызывает такой всплеск эмоций. Скажите, а вот по вашему ощущению, все-таки насилие здесь как-то находится за гранью действительно допустимого, возможного, и не соответствует, ну, скажем, той ситуации, к которой власть привела страну?
Вы знаете, что, во-первых, я хочу сказать, что я и вокруг меня все, можно сказать, вся Грузия сегодня, вот как раз была передача, когда мы оценивали, вся Грузия с огромным сочувствием смотрит на все, что происходит в Киеве, потому что Украина для нас, она эмоционально очень близка. У нас все время было ощущение после развала Советского Союза, что Украина – это наша надежда. Она, если она сможет выкарабкаться, то она поможет и всем нам выйти из того состояния, в котором мы были 70 лет. Так что для меня это очень болезненно. И на тот вопрос, на который ответил уважаемый из Киева, извините, я не знаю имени этого господина, мне тоже кажется, что это то, что сейчас происходит, это как бы поражение идеи европеизма, поражение Европы, потому что Европа это компромиссы, это договор, это подход, когда все должны консенсус. И вот когда вот такое происходит, мне кажется, тут уже разговор о том, имеет ли народ право на восстание. Я не знаю, вот была упомянута точка возврата. Я очень боюсь, что эта точка уже пройдена, потому что какое количество крови пролито. Понимаете, эта кровь, она делает все события абсолютно по другим углом уже смотрится. Люди погибли. Что должна делать оппозиция, когда у нее погибли люди? Что должен делать Беркут, когда по его вине погибли люди, еще его эти погибли, члены этого Беркута. В общем, очень сложно. Но единственное, о чем я хочу, вот что мне кажется, это нужно опять придать этому движению какую-то форму, что это борьба за демократию и должен быть призыв к выборам, мне кажется. Другого выхода я не вижу.
Ну, вы знаете, мне кажется, это не очень легко придать этому движению форму демократии, потому что, ну, на энергию Майдана сегодня...
Не движение форму демократии, а должен быть призыв к тому, что вот должны быть выборы, и эти выборы должны как-то разрулить эту ситуацию, потому что страна в ужасном состоянии. Ну, я даже представить не могу, что там происходит с детьми, со стариками, с женщинами.
Окей, Нателла, давайте спросим Михаила, вот действительно, Михаил, предложен такой выход, выборы, да, то есть, наверное, имеется в виду, что нынешняя власть уходит, назначает выборы и уходит, это может как-то действительно урегулировать ситуацию, успокоить вот эти разбушевавшиеся страсти?
Ну, теоретически может. Я думаю, что это не самый худший вариант. Просто трудно себе представить, как можно провести выборы в ситуации, когда, ну вот как вы упоминали, так обходятся с губернатором Волыни, как разъезжают отряды бандитов с желто-голубыми ленточками по семьям членов партии регионов и заставляют их, издеваются, короче говоря, над этими людьми, над семьями этих членов партии. То есть в этой ситуации как-то обеспечить полноценные демократические выборы невероятно сложно. Но я думаю, это вообще, я на самом деле думаю, что все равно этим должно кончиться дело. Но я не очень представляю, как пройти этот переходный период от сегодняшней ситуации до нормальных выборов. Очень сложно. Вот мы как раз сейчас вся задача на тем, как этот переходный период организовать. В любом случае, мне понятно, что должна быть какой-то период демилитаризации. Власть не использует в полной мере свои полномочия, она ведь на самом деле по закону имеет право, никакое не нужно решение, ни президента, ни парламента, ни чрезвычайного положения, все записано в полномочиях там, внутренних войск и так далее. Ну, вот,
ну да, закон о милиции, в конце концов, да, дает.
Это их прямая обязанность. Более того, те, кто отдали ключи от этих 1500 оружия во Львове, они просто совершили просто преступление. Они должны были защищать его с оружием в руках. Ничего этого не происходит. И вот в этой ситуации понять, чтобы вернуть ситуацию. То есть здесь речь даже не о Европе, не о европейских ценностях, не о демократии, а просто от элементарном, самом примитивное понимание закона. Для того, чтобы остановить беспредел, беспредел на улице, когда останавливают такси, вытаскивают человека и убивают его. Но это в точности как сцены из фильма «6 июля», если вы помните.
Ну да, Нателла, я смотрел сегодня официальные заявления грузинского МИДа, премьер-министра Грузии, членов парламентских комитетов, руководства парламента, руководителя парламента. Мне кажется, что Грузия немножко отстает на шаг от западного понимания происходящего в Украине, поскольку в ее заявлениях нет даже того, что сегодня признается лидерами Америки или европейских стран о том, что насилие, ответственность за насилие, ну, лежит, по крайней мере, на двух сторонах. В грузинском дискурсе совершенно другая диспозиция. Там ответственность возлагается исключительно на власть. И все-таки есть ощущение какого-то недобросовестного анализа и взгляда на ситуацию в Украине из Грузии.
Вы знаете что? Вы, может быть, правы. Не может быть, а точно правы, я тоже с вами согласна. Но в Грузии есть, с другой стороны, и в Грузии есть ощущение какого-то, ну как вам сказать, недобросовестного, что ли, несправедливого отношения к тем событиям, которые были в Грузии. И мы считаем, что события, например, 26 мая как бы не очень отличались от того, да, тем более, что у митингующих в Грузии не было ни коктейлей, ни каких-то оружия.
Да, но здесь-то есть и коктейли, и оружие, и горящие милиционеры, знаете. Здесь ситуация совсем другая.
Ужасно. Вот я первый раз слышу о горящих милиционерах, я вот от вас сейчас говорю. Это, конечно, ужасно. Просто, вы знаете, ну, мне кажется, может быть, это очень риторически звучит, но мне кажется, сейчас самое главное ответственное отношение лидеров и с этой, и с той стороны. Ответственное отношение. Они должны думать о стране и о гражданах своей страны, о детях, о женщинах, о стариках и так далее.
Спасибо, Нателла, кажется... спасибо. У нас остается очень мало времени. Я хотел еще один вопрос задать в Киев. Михаил, скажите, буквально минута, распад страны неизбежен? Или все-таки, вот если какой-то вариант с переходным периодом, страна останется единой, и кто тогда станет во главе? Представители Запада теперь уже?
Ну, я бы сказал так, что я очень надеюсь, что это еще не обреченный вариант, и страна еще может остаться единой. Но распад страны – это не самый худший из возможных вариантов развития ситуации. Что касается того, кто возглавит страну, мне кажется, что не будет. Это невозможно, чтобы один человек управлял этой страной. Я думаю, что все равно будущее за парламентской системой, когда необходимо искать коалиционные договоры и создавать какую-то европейскую модель, которая позволила бы согласовывать просто по необходимости, а не потому, что он добрый, симпатичный, правильный человек. Вот так бы я сказал.
Да, но эти события подорвали, по-моему, в принципе, государственность современной Украины. Надо выстраивать что-то
подорвали,
совсем другое.
И, конечно, как правильно заметила моя собеседница, подорвали в том числе и имидж Европы в глазах большой части украинского населения.
Благодарю вас. Напомню, что у нас на линии прямой связи из Киева был политолог Михаил Погребинский, из Тбилиси Нателла Сахоки.
С экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий Навали, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Помощник президента России Владислав Сурков в рамках двухдневного рабочего визита в самопровозглашенную Республику Южная Осетия вместе с исполняющим обязанности председателя правительства Республики Дементи Кулумбеговым накануне совершил инспекционную поездку в Заузский район. Чиновники ознакомились с ходом строительства зданий районной администрации и центральной больницы. В Цхинвале они посетили микрорайон Северный, где сейчас строятся 4 многоэтажных жилых дома. Помощник президента России также встретился с представителями подрядных организаций, задействованных в восстановительных процессах. Вечером Сурков провел рабочую встречу с исполняющим обязанности вице-премьера Аллой Джоевой. Стороны обсудили вопросы жилищного строительства, здравоохранения, образования, молодежной политики, защиты прав потребителей. Позже он встретился с главой республики Леонидом Тибиловым, рассмотрев вопросы восстановления и реализации инвест-программы социально-экономического развития на 2014 год. Сегодня Владислав Сурков проводит совещание по социально-экономическому развитию Южной Осетии и встречается с представителями руководства республики, передает портал «Вестник Кавказа». Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции проводят сегодня, 19 февраля, встречу в азербайджанском городе Гайнджа, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Как отмечается в сообщении, на встрече обсуждаются отношения между тремя государствами и региональное сотрудничество. В ходе предыдущей встречи в Батуми стороны приняли план действий межведомственного сотрудничества на 2013-2015 годы, передает «Новости Грузия». Встреча в Гайанже будет третьей по счету в таком формате. Первая трехсторонняя встреча глав МИД состоялась в июне 2012 года в турецком Трабзоне, вторая в марте прошлого года в Батуми. Формат встреч определен Трабзонской декларацией глав МИД трех стран. В документе отражены основные направления взаимного сотрудничества в экономике, энергетике, транспортной, инфраструктурной и культурно-гуманитарной сферах. Еще 6 человек, считавшиеся пропавшими без вести в течение 20 лет, опознаны. Об этом журналистам сообщила сегодня первый вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазии Индира Вардания. Работы по опознанию тел, эксгумированных летом прошлого года в парке Славы в Сухуми, проводятся в соответствии с договоренностями с Международным комитетом Красного Креста. Родственники погибших, чьи останки были опознаны, уже оповещены. Как сообщила Индира Вардания, в настоящее время останки опознанных бойцов находятся в лаборатории в Сухуми, где ведутся соответствующие подготовительные работы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня завершился двухдневный визит помощника президента России Владислава Суркова в Южную Осетию. Мнение российских экспертов о целях этого визита в материале Мурата Гукимухова.
Российский политолог Сергей Маркедонов обозначил 3 основных, по его мнению, момента в визите Владислава Суркова в Южную Осетию. Первый связан со сложной экономической ситуацией в России. Очевидно, Владислав Сурков должен донести до официального Цхинвала, что ставка российского руководства на экономию бюджетных средств касается всех, в том числе и Южную Осетию. Второй момент или вторая задача Владислава Суркова – осмотреться в республике перед предстоящими выборами в парламент. Куратор несет ответственность перед Кремлем за то, чтобы избирательная кампания не привела к очередному политическому кризису, как это было после президентских выборов в ноябре 2011 года. В этой связи не лишним будет напомнить, что этот кризис стоил карьеры тогдашнему куратору Сергею Винокурову. Третий момент, по мнению Сергея Маркедонова, вытекает из двух первых. Это, условно говоря, необходимость определиться с югоастинским руководством, как должны развиваться партнерские отношения, на каких принципах они должны строиться. И здесь, полагает Сергей Маркедонов, Москва традиционно исходит из принципа «кто платит, тот и заказывает музыку». Поэтому, скорее всего, Сурков будет настаивать на усилении контроля со стороны России над экономической и политической жизнью республики, говорит Сергей Маркедонов.
Поэтому, я думаю, вот эта совокупность его привела в Южную Осетию именно сейчас. Потому что, опять-таки, политически многие вопросы восстановления ведь будут так или иначе поднимать. Те, кто будет выдвигаться в парламент, эта тема будет в любом случае одной из приоритетных. Поэтому здесь нужно, чтобы власть выглядела прилично, а за властью стоит Москва в любом случае. Поэтому и Москва должна в этой ситуации выглядеть прилично. И последний момент. Грузия наращивает отношения с Евросоюзом, парафировано соглашение об ассоциации. То есть есть некая конкуренция. Москва должна показать, что она тоже чего-то может в плане какой-то качественности продвижения проекта, да, что мы не хуже.
Эксперты, наблюдающие за последними визитами российских кураторов в Схинвал, отмечают чрезмерную закрытость переговоров российских и осетинских партнеров. Главные вопросы обсуждаются за закрытыми дверями. Наружу просачиваются, как правило, только заявления в братской дружбе и оптимистические планы на будущее, говорит российский эксперт Дмитрий Старостин.
Российские власти не могут уже совершенно терпеть бессовестного разграбления российской помощи, которая, если я не ошибаюсь, штабом на одного жителя республики достигла 1 миллиона. Сейчас уже должны приниматься какие-то радикальные меры. И все эти люди, которые в этом были замешаны, они как минимум должны уйти в отставку. Поскольку Москва является основным донором Южной Осетии, она имеет право в этом плане сказать свое слово. Это слово не может быть публичным, потому что статусно это независимое государство. Россия формально не может навязать Южной Осетии своего премьера.
Дмитрий Старостин подчеркивает, что причина закрытости российско-осетинских переговоров не только в желании соблюсти дипломатический протокол, подчеркнув тем самым, что речь идет о взаимоотношениях двух дружественных суверенных государств, а не государства-патрона, зависимой от него территории. Намного важнее другое, считает Дмитрий Старостин. Упреки кураторов в адрес руководства республики, наверное, будут использованы как аргументы во внутриполитической конкуренции и в конечном счете могут привести к дестабилизации политической ситуации в республике. Поэтому, считает Дмитрий Старостин, уж лучше обсудить все проблемы за закрытыми дверями. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
За несколько дней до рабочей поездки московского куратора жители Южной Осетии строили самые разные предположения относительно ее возможных результатов. Во время визита официальная пресса самопроглашенной республики была скупа на сообщения, и жители Схинвали оказались обманутыми в своих ожиданиях. Над темой работала наш схинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Сухие строки сообщений пресс-службы президента и правительства Южной Осетии поведали о том, что Сурков осмотрел строящиеся объекты, встретился с Леонидом Тибиловым и руководителями строительных организаций. Вчера местный телеканал показал почти сенсационный видеоматериал. Министр строительства Эдуард Загоев о чем-то с энтузиазмом рассказывает Суркову на фоне одного из недостроенных зданий. От этого визита ждали многого, именно поэтому его столь бедное информационное сопровождение вызвало разочарование. На остинских форумах кипят страсти. Участники дискуссий не сдерживают эмоций, обсуждая нулевую с точки зрения информации сообщения из официальных источников. Например, на сайте Осинформ пользователь под ником Че Гевара пишет: «Сегодня у Суркова с подрядчиками состоялся жесткий разговор. Он сказал, что лишних денег нет у России, и деньги должны осваиваться по назначению и в срок. Если вы что-то хотите строить другое, то делайте сколько хотите и за свои деньги». Интерес к приезду Суркова в Южную Осетию был подогрет и слухами о том, что помощник президента России представит во время своего пребывания в республике нового главу кабинета министров. После его отъезда стало понятно, что Южная Осетия осталась в очередной раз без главы правительства. По словам местного эксперта Сармата Габарати, завышенные ожидания жителей Южной Осетии легко объяснимы.
К сожалению, в этом мире в одиночку трудно справляться с чем-либо, и тем более нам. И без нашего главного союзника, нам, как бы мы сильные ни были, будет весьма тяжело в агрессивном мире. Нужно, конечно, понимать, что у России очень много своих забот, и надеяться на то, что здесь у нас сразу от каких-то приездов они смогут сделать райский уголок, ну, наверное, не приходится.
Понятными кажется ему и ожидание назначения на должность премьер-министра креатуры Суркова.
люди уставшие, что вот внутренние кланы, которые дорываются до власти, не способствуют никакой нормализации, то есть они в качестве уступки согласны, ладно, пусть будет кто-то внешний, но не такой беспредельный, хотя бы хоть что-то бы сделать на некий промежуточный период, пока справиться вот с таким неким беспределом, то есть чтобы перелом произошел во властных системах.
Заинтересовала жителей Южной Осетии информация о встрече Владислава Суркова с Аллой Джоевой. Сама Джоева по телефону сказала мне, что судьбу мира они с российским гостем не обсуждали. Речь шла исключительно о комплексной жилищной программе и облике столицы республики. И что во время этого разговора удалось прийти к полному взаимопониманию. А вот один из местных подрядчиков, который согласился пообщаться со мной на условиях анонимности, признался, что местные строители на Суркова обижены из-за того, что все объекты строительства и восстановления отданы татарской фирме «Эверест». Кроме того, сегодня я стала невольным обладателем информации, касающейся гардероба Владислава Юрьевича. Желая выяснить хоть что-то о загадочном российском визитере, один из скинвальцев не поленился выяснить по марке и фасону стоимость куртки Суркова. Цифра вышла совсем не ошеломительная для чиновника такого уровня – всего 25 тысяч рублей. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ремонт Дранского храма в Абхазии стал причиной скандала. Произведенные местным священником и прихожанами работы в храме вызвали возмущение у специалистов. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В поступившем сегодня в продажу номере еженедельника «Эхо Абхазии» почти полоса отведена под подборку публикаций, связанных с Дранским храмом, тем самым, который, как считают многие историки, был возведен в Абхазии в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана Великого. «Батюшка особого назначения» – так назвали свое письмо в редакцию прихожане Дранской церкви супруги Юрий и Наталья Рутта. Их встреча с отцом Андреем произошла 3 года назад, когда они увидели его, возившим близ храма камни на тележке. Отец Андрей, воевавший в конце 80-х годов прошлого века в Афганистане, впервые попал в Абхазию в 2005 году в составе миротворческих сил СНГ. Потом в его жизни наступил резкий поворот, окончил духовную семинарию, был рукоположен в сан священника, подполковник медицинской службы, врач высшей квалификации стал иереем Андреем. Дранский храм, когда в нем заступил на службу отец Андрей Струцкий, представлял собой, пишут супруги, печальное зрелище. Крыша ржавая, внутри голые стены, проводка неисправная. Батюшка засучил рукава. Помогали все – абхазы, русские, армяне, греки, молдаване, кто чем может. Продуктами, вещами, своим трудом, восстановительной работой не ограничились лишь внутренним устройством, отремонтировали и покрасили крышу, фасад храма облачился в белые одежды, построили трапезную для гостей и паломников, установили поклонный крест, авторы сопроводили письмо и восторженными стихами своего сочинения Дранскому храму и отцу Андрею. Впрочем, принесшая эти тексты в редакцию Наталья Рутта не скрывала, что движущим мотивом их обращения в прессу послужило желание поддержать отца Андрея, защитить от нападок, от тех, кто хотел бы убрать его из Дранды. О сути претензий к нему дает представление другая публикация, о состоявшейся недавно в Сухумском центре имени Юрия Воронова встрече историков и представителей общественности. В последние годы здесь не раз собирались для просмотра и обсуждения снимавшихся в Абхазии фильмов, которые выходили в программе «Искатели» на российском телеканале «Культура». На этот же раз смотрели документальный фильм абхазской тележурналистки Мананы Кокоскир «Дранский собор». 10 лет назад, когда шли съемки фильма, храм выглядел иначе, чем сейчас. Журналистам удалось запечатлеть купель, выточенную в полу. После просмотра Манана Кокоскир рассказала, что сегодня купель заменили железобетонной конструкцией. Своим возмущением на встрече делились начальниками начальник управления охраны историко-культурного наследия республики Гарри Сангулия, историк Сурам Сакания, железобетонную конструкцию в форме креста облицевали кафелем, прикрутили металлические поручни. А ведь не только историки, говорили они, боролись с подобным строительством в древнем храме. Президент Республики Абхазия Александр Анквап давал предписание избавиться от уродливого сооружения. Вот такие диаметрально противоположные подходы к происходящему ныне в Дранском храме. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузинские экологи продолжают бить тревогу, так как в Тбилиси остается все меньше рекреационных зон. Насколько серьезна проблема недостаточного озеленения грузинской столицы, узнавал Михаил Егиков.
На углу проспекта Важа-Пшавела и улицы Асатьяни в Тбилиси еще несколько лет назад располагалась известная на всю Грузию психиатрическая клиника. В 2010 году по распоряжению тогдашнего правительства ее было решено ликвидировать, а территорию продать частным инвесторам. Сегодня здесь возводят небоскреб. На территории в 37,5 тысяч квадратных метров строители понемногу вырубают деревья. Эльзар Габашвили живет в соседнем доме с 1968 года. Ему уничтожение десятков полувековых сосен и ореховых деревьев представляется настоящей катастрофой.
Когда в советские времена строили больницы, вокруг них всегда создавали рекреационные зоны. Они в особенности необходимы пациентам психиатрической больницы. Здесь был построен целый парк, который имел огромное значение не только для пациентов, но и всех жителей района. Посмотрите, сколько вокруг автомобилей. Нейтрализовать вредные выхлопы могут только эти деревья.
Эльзар Габашвили и сотни других жителей Сабурталинского района всеми силами противодействуют строительству. Активисты направили иск в городской суд с требованием признать вырубку деревьев незаконной. Эльзар не намерен отступать, несмотря на то, что стройка уже идет полным ходом. Население столицы должно противостоять частным инвесторам, которых обычно абсолютно не волнует то, что они непоправимо уничтожают атмосферу города, уверена руководитель НПО «Партизанское садоводство» Ната Перадзе. По ее словам, тбилисцы должны как можно более активно отстаивать экологическое благополучие своей среды обитания.
Гражданская ответственность людей должна повыситься, и мы обязаны требовать соблюдения нашего конституционного права жить в безопасной для здоровья среде. По европейским стандартам на душу населения должно быть никак не меньше 9 квадратных метров озелененной территории. В Тбилиси сейчас этот показатель менее 3 квадратных метров.
Ната Перадзе сетует на то, что тбилисские парки и скверы понемногу лишаются растительности. Ее проглатывают рестораны, жилые дома и другие объекты. Ярким примером служит парк Ваке, в котором, несмотря на массовые протесты экологов и местных жителей, идет строительство гостиницы. Ната Перадзе считает, что если люди не начнут действовать более энергично, Тбилиси вскоре может лишиться парков.
Те участки, которые на сегодняшний день остаются зелеными, скоро перестанут быть таковыми. Если посмотреть кадастровую карту на интернет-сайте мэрии, эти земли проданы и вскоре будут застроены. Во всем мире частные владельцы приобретают парки, но при этом они продолжают оставаться парками. У нас же скверы приобретаются исключительно с целью застройки.
Но дело не только в экологии, утверждает Ната Перадзе. В отсутствие парков и скверов, газонов и лужаек, живой зелени вокруг, городское население склонно впадать в депрессию. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазской прессы. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Об особенностях предстоящих парламентских выборов вновь размышляет газета «Южная Осетия». В разделе «Колонка редактора» Роберт Куумбеков пишет об очевидном провале попыток Министерства юстиции прополоть партийное поле Южной Осетии. Претензии, выдвинутые к двум из 15 политических партий, были опротестованы в судебных инстанциях, и число претендентов на депутатские мандаты вновь достигло цифры 15. Кулумбеков пишет, что в числе руководителей этих самых 15 партий обнаружил двух своих родственников и одного одноклассника. Во время предвыборной кампании рисует он себе картину будущих событий. Его одолеют просьбами подсобить в рекламе по-родственному. Надо уже сейчас думать, как бы сохранить нейтралитет. Хотя сомневаюсь, удастся ли это. «Ох уж это наша осетинская родственная база», – пишет Кулумбеков. При этом большинство партий пока не спешат разворачивать активную предвыборную кампанию. О них почти ничего не известно. Кулумбеков считает, что уже сейчас нужно начать знакомить избирателей с политическими объединениями. А то за месяц до выборов партийные агитаторы выскочат внезапно, как черт из табакерки. И нам останется только перекреститься, пишет в заключении редактор «Южной Осетии». Рукский тоннель, связывающий Южную Осетию с Россией, сдадут в эксплуатацию в конце сентября 2014 года. Это почти на 2 года раньше заявленного срока и позволит сэкономить 1,5 миллиарда рублей, пишет сайт 15 регион. Это почти на 2 года раньше заявленного срока и позволит сэкономить 1,5 миллиарда рублей, пишет сайт 15 регион. На время реконструкции основного тоннеля движение идет по боковой вентиляционной штольне. Партия «Единая Осетия» разрабатывает собственную стратегию экономического развития республики, пишет это Артас со ссылкой на председателя партии Анатолия Бибилова. Упор делается на развитие сельского хозяйства, что предполагает в первую очередь господдержку фермерства и создание агропромышленного комплекса. В основе стратегии – насыщение внутреннего рынка, который сегодня обеспечивается продукцией с Северного Кавказа, рассказал Бибилов в своем интервью агентству. Что касается инвестиционной политики, лидер «Единой Осетии» заявил, что он категорически против введения частной собственности на землю, главного требования некоторых потенциальных инвесторов. «В наших условиях это недопустимо и идет вразрез с положениями концепции национальной безопасности Южной Осетии», подчеркнул Бибилов. 14 февраля, в День всех влюбленных, блогер Алан Парастаев вспомнил о югосетинском ОМОНе. В этот день, в 1992 году, при МВД Южной Осетии был образован отряд милиции особого назначения. Поэтому День Святого Валентина в Южной Осетии часто называют «Днем влюбленного ОМОНовца», пишет блогер. После прекращения боевых действий в 1992 году ОМОН, как считает Парастаев, вступает в драматичный период собственной истории. Вся тяжесть борьбы в традиционном в поствоенной ситуации разгулом преступности и беззаконием легла на пусть крепкие, но все-таки молодые плечи ОМОНовцев, напоминает Парастаев. Впоследствии ОМОН обвинили в превышении полномочий, но Алан Парастаев уверен, что он не превратился в карательную силу. Напротив, в период кризиса после выборов 2011-2012 годов во многом благодаря ОМОНу удалось сохранить баланс сил, и власть не пошла на подавление протестных настроений силой, считает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
С 1 мая все стоматологические клиники Грузии должны будут пройти обязательный процесс сертификации и лицензирования. Кроме того, в этих медицинских учреждениях Министерство здравоохранения будет проводить регулярные проверки. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Открыть стоматологическую клинику в Грузии сегодня не сложнее, чем, к примеру, салон красоты. Обязательное лицензирование этих медицинских учреждений было отменено в 2010 году. Парламентский комитет по здравоохранению тогда принял решение дать владельцам клиник время на то, чтобы привести все в порядок. Тогда большинство стоматологических кабинетов не соответствовали самым элементарным техническим и санитарным нормам. Вместо лицензии Министерство здравоохранения все это время выдавало разрешение на открытие клиник, рассказывает бывший председатель парламентского комитета по здравоохранению Отар Тоидзе.
Разрешение не требовало особых строгих правил, которые были введены в системе лицензирования. Лицензирование – это была очень так сложная процедура. Учреждение не могло ввести у себя, скажем, инфекционных больных, если оно не удовлетворяло некоторым строгим требованиям. Это значит наличие определенных кадров, наличие условий для проведения вот этих исследований и так далее, и систему проверок вот этих учреждений.
Стоматологи крупных клиник утверждают, что именно из-за отсутствия какого-либо контроля со стороны государства только в Тбилиси появились десятки стоматологических кабинетов. Во многих из них не соблюдаются санитарные нормы, да и квалификация врачей оставляет желать лучшего. О том, насколько на самом деле плохи дела, станет ясно через 3 месяца. С 1 мая этого года все амбулаторные стоматологические клиники должны будут получить лицензии от Министерства здравоохранения. Все они должны будут пройти проверки на предмет соответствия нормативам, рассказывает глава Департамента здравоохранения Минздрава Грузии Марина Дарахвелидзе.
Площадь стоматологического кабинета должна быть не меньше 14 квадратных метров. На каждое стоматологическое кресло еще 7 квадратных метров. Должны быть обеспечены условия гигиены как для персонала, так и для пациентов. Естественно, стерилизация многоразовых медицинских инструментов. У врачей должна быть необходимая квалификация и соответствующий сертификат.
Именно вопрос получения сертификата вызывает негативные эмоции у большинства стоматологов, с которыми мне сегодня удалось пообщаться. Сертификаты у действующих врачей есть, а поэтому речь сейчас идет о повторной сдаче экзаменов. Уровень тестов крайне невысок, и их прохождение врачи называют пустой тратой времени.
Повторную сертификацию Министерство здравоохранения планирует провести в ближайшем будущем. Мы проверили прошлогодние тесты, в них оказалось огромное количество ошибок. Уверен, что в Министерстве здравоохранения и не думают о том, чтобы исправить тесты 3-летней давности.
Пожаловался мне один стоматолог. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми началась выставка под названием «История в фотографиях. Князья Ачба». Собранные по всей Абхазии и за ее пределами фотоработы дают представление о трудной истории княжеского рода, о советских репрессиях в отношении одних его представителей и о тяжести жизни в эмиграции других. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Фотогалерея портретов представителей абхазского рода Ачба была развернута сегодня в Сухуми в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Зрителям были представлены более 160 фотографий периода 1890-1916 годов. Род Ачба – один из древнейших, знаменитых и влиятельных княжеских родов Абхазии. Проект «История фотография князья Ачба» осуществляют Алина Ачба, языковед и младший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, Илия Пачулия Ачба, врач-кардиолог. Более 2 лет ушло у них на сбор фотографий и материалов. На выставке помимо фотографий можно увидеть гербы рода, перечень всех его представителей из разных районов и сел Абхазии, который был составлен на основании данных церковно-приходских книг авторами проекта. Алина Ачба так рассказывает о проделанной работе.
У нас 500-600 фотографий, не только ачбовские, другие фамилии Маршаня, Маргани, Дзапчипа и другие аристократические фамилии, и крестьянские фамилии. Но мы все это выставить не могли сегодня, потому что средств только хватило на вот 160 фотографий. По всей Абхазе, начиная от Ингура до Ксо, в будущем мы хотим сделать фотоальбом с историями. Каждая фотография, которая здесь висит, она на самом деле насыщена такой глубокой историей, такими воспоминаниями, к сожалению, очень трагичная история, потому что в 20-е годы их уничтожали, эту фамилию, в 30-е годы добивали. В общем, целенаправленно их, да, уничтожали.
Одну из таких трагических историй рассказывает фотография Майоны Ачба, на которой она запечатлена с мужем и 2 сыновьями. В начале прошлого века они выехали из Абхазии в Турцию, купили там дом, обустроились. И Майона вернулась в Абхазию за больной свекровью. Но выехать назад уже не смогла, граница закрылась. Семью раскулачили, они потеряли все. Свекровь Майоны умерла, и она осталась в Абхазии, оторванная от мужа и детей. В 60-е годы прошлого века известный грузинский ансамбль Рамишвили и Сухишвили впервые выехал на гастроли в Париж. После концерта на сцену поднялся высокий красавец с синими глазами, который рассказал о том, что в Абхазии осталась его мама, о которой он ничего не знает, и попросил помочь ее найти. Его звали Мишель Чачба, он был очень состоятельным предпринимателем. Его брат Дик жил в Лос-Анджелесе и был актером. Мишель написал матери письмо. Солистка ансамбля Марина Михеидзе пообещала найти Майону и выполнила свое обещание. Когда Майона прочла письмо сына, с ней случился инсульт. Еще несколько лет они переписывались. Иногда она получала посылки от сына, но они так и не встретились. На ее похоронах читали письма сына. Он сам так и не смог приехать в Советский Союз, чтобы похоронить мать. По признанию авторов проекта, своя интересная история стоит почти за каждой фотографией. Выставка получила широкий резонанс. Она интересна многим в Абхазии. Ее значение не исчерпывается представителями фамилии Ачба. История рода тесно вплетена в историю страны, а ранее ее страницы не изучены. Проект «История в фотографиях князя Ачба» не завершен. Работа над ним продолжается. Авторы проекта стремятся заполнить информацией еще одну страницу летописи Абхазии, рассеянные по семьям знания собрать воедино, обобщить и превратить в историю. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.